Братья и сестры, сегодня мы продолжаем читать первое послание Коринфянам, и сегодня 7 глава. И те, кто знает содержание этой главы, знают, что мы не так часто читаем эту главу в собрании, и не так часто проповедуем на тексты, которые здесь предложены. Тексты касаются очень, я бы сказал, деликатной темы семейных отношений, отношений в семье между мужем и женой. И эти тексты затрагивают очень сложный, неоднозначный вопрос, когда рушится семья, когда муж оставляет жену или жена мужа. Вы знаете, братья и сестры, я еще раз для себя подумал, полезно ли это последовательно читать тексты Священного Писания. Когда мы этого не делаем, то тем самым избегаем очень острых вопросов, про которые мы думаем, но они как-нибудь сами там разберутся. С другой стороны, когда мы читаем последовательно ту или иную книгу Священного Писания, перед нами возникает необходимость читать тексты и истолковывать эти тексты Священного Писания. Тема очень сложная, и мне сегодня нужно ваше внимание к тому, чтобы вы слышали то, что я буду говорить, и мне надо быть очень осторожным, чтобы не сказать лишнего, стоя за этой кафедрой. Братья и сестры, я уже говорил, что первое послание Коринфянам, письмо Коринфской церкви, вскрывает очень многие негативные моменты из жизни верующих первого века. И когда мы с снисходительностью некоторые думаем о том, что мы в какой-то степени лучше их, нет, брат и сестра. Это в том числе написано для нас с вами, как предостережение, как предупреждение. И когда мы в наивности полагаем, что такого не может быть среди верующих, уверяю вас, братья и сестры, что и сегодня верующий человек может сталкиваться с ситуацией, о которой он вчера еще совсем никогда не думал и не мог предположить, что что-то подобное, похожее, может произойти в его жизни. И одна из сторон естества человеческого, о которой мы меньше всего говорим, касается его идентичности как мужчины или женщины. И тех потребностей, которые связаны с этим. Вот я хочу прочитать первый стих 7 главы и остановиться и потом продолжить чтение. 7 глава начинается словами «О чем вы писали мне?». И я напоминаю, что между апостолом Павлом и верующими в Коринфе есть эта активная переписка. Почему? Потому что в 5 главе, в 9 стихе мы читали «Я писал вам в письме». И в 7 главе встречное свидетельство, о чем пишут верующие из Коринфа. Я хочу прочитать этот первый стих не в той редакции, как это в нашей синодальной Библии, братья и сестры. Вот если можно показать нам этот текст. 7 глава, 1 стих. «О чем вы писали мне?» Двоеточие, кавычки. И верующие в Коринфе, в силу того негатива, который складывается в общине, да? Некто сожительствует со своей мачехой. Шестая глава. Беспорядочное, вот то, что происходит там, знаете, когда некоторые идут к блудницам и так далее. Вот это положение вещей заставляет некоторых верующих в Коринфе прийти к выводу, лучше вообще тогда не касаться женщин. Братья и сестры, позвольте мне утверждать, что это мнение не самого апостола Павла, это мнение верующих в Коринфе, которые пишут и ждут, что Павел скажет по этому поводу. Ну, кстати, хочу заметить, в нашей церкви довольно много братьев, которым уже за 30. И они не женаты. И у меня такое впечатление, что они прочитали 7 стих, 1 стих 7 главы и дальше не стали ничего читать. Я хочу задержать наше внимание на этом первом стихе, потому что очень рано в церкви складывается негативное отношение к тому, что создано Богом, брат и сестра, я повторяю, Богом заложены желания в нас, мы сотворены так Создателем, в силу извращений, которые имели место, становится поводом для того, чтобы сказать, все зло от этого, тогда лучше не жениться, тогда лучше вообще, как здесь написано, не касаться женщин. Знаете, я хочу сказать такую фразу, которая, может быть, будет неожиданной для вас. Но в историческом плане слишком долгое время в христианстве идеалом была не крепкая дружная семья, брат, сестра, слушай, что я хочу сказать. Слишком долгое время в христианстве господствовало понимание, что жизнь аскетизма, жизнь безбрачия – вот идеал, к которому мы должны стремиться. Апостол Павел не согласен с этой точкой зрения. Но я повторяю, что слишком долгое время в представлении господствующих церквей, да, вот доминировало это представление, что все, что связано с семейной жизнью, с отношением в семье между мужем и женой, это греховное занятие. Об этом даже вслух нельзя говорить. Идеалом представлялось монашеская жизнь, жизнь безбрачия, которая порождала многие другие проблемы и порождает до сих пор. И апостол Павел говорит, для того, чтобы избежать неправильного отношения, искаженного отношения между мужчиной и женщиной, каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Вот ответственность, которую Павел усматривает между мужем и женой. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Пятый стих. «Не уклоняйтесь друг от друга». Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве – а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это сказано мной как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Братья, сегодня не семейный семинар, и сегодня здесь не все семейные люди представлены. Поэтому я не могу говорить подробно, на этот текст. Но очень важная мысль, которая полезна будет и для женатых, замужних здесь, и для тех, кто молится об этом, думает об этом. Апостол Павел усматривает, что есть взаимное обязательство в браке между мужем и женой, когда муж должен оказывать жене должное благорасположение, подобное жена мужу. Меня удивляют эти слова, потому что, насколько мы можем судить, апостол Павел не был женат. Но вот здесь он затрагивает очень важный аспект семейной жизни, в котором должно быть это благорасположение между мужем и женой, между женой и мужем. И девизом семейной жизни должны быть слова Павла «Будьте вместе». Да, есть время, когда вот есть время для поста и молитвы, есть время для болезней, есть ситуации, когда мы разделены друг от друга обстоятельствами. Но за правило Павел говорит, не уклоняйтесь друг от друга, потому что в таком случае вы провоцируете другую сторону искать удовлетворение на стороне. Будьте вместе. Когда мы проводим собеседование с желающими заключить брачный союз, мы говорим о том, что для того, чтобы состоялся брак, необходимо единение, как написано, оставить человек отца и мать, прилепиться к жене, и будут двое одной плоти. Это прилепление должно произойти на уровне духовном, душевном и телесном, брат и сестра. И вот то, о чем здесь пишет апостол Павел, касается этой третьей стороны отношений, о которой, как я говорю, уже говорил, мы меньше всего говорим, мы почти что не говорим на эту тему. Но если хотите знать, брат и сестра, причина многих разрушенных браков являлось не то, что они были неверующими людьми, являлось не то, что у них характеры столь несовместимы один с другим. Причиной многих проблем в семье как раз является ненормальное положение вещей, касающихся, которые касаются вот этой третьей стороны отношения в браке, когда муж и жена призваны оказывать друг другу должное благорасположение. Если муж не удовлетворен в семейной жизни, он начинает искать что-то на стороне. Читай 6 главу 1 послания Коринфян. Это то, что имело место в Коринфе, брат и сестра. Еще опаснее, когда жена сознает себя несчастной в браке, когда она нелюбима. Это еще более опасный сценарий, читая книгу притчи, брат и сестра. Гниль в костях. Вот эта капель, которая вот на мозги, да, вот давит. Не дай Господь. Кажется, ну что здесь такого? Мы же с тобой... Но если нет должных отношений в браке, мы провоцируем друг друга, мы начинаем работать на разрыв. Образно говорю, женщина садится на метлу и начинает летать. Потому что она начинает мстить. Классическая женская фраза: «Ты мне всю молодость загубил». К чему говорю? Не пренебрегайте тем, что говорит Писание. Если, как говорят, жизнь не складывается, ищи причину. Да подумаешь, об этом даже говорить неприлично. Прилично, брат. Читай книгу «Песнь песни». Богу прилично говорить на эти темы. Читай книгу «Притчи». Как муж должен выстраивать отношения с женой, равные жена с мужем? И вот то, о чем Павел дальше говорит, имеет прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Проблема развода. Десятый стих. «Вступившим в брак», смотрите, как он пишет, «не я повелеваю, а Господь». Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим. А мужу? Мужу не оставлять жены своей. Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять ее. Ибо неверующий муж освящается женою верующую, а жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил. И не каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Павел приступает к очень сложной теме, брат и сестра, к той теме, которая, знаете, среди прочих вопросов, вопрос разводов для многих из нас совершенно абсолютно понятен. И вот жизнь верующего человека строится, зиждется на таких, простите, трех китах. Значит, верующий человек – это кто? Который не пьет, не курит, ну и, наверное, вот в вопросе развода абсолютное табу. В этом мы видим смысл христианства, сущность христианства. Другое дело, что оставляем за скобками содержание семейной жизни. Главное, чтобы прийти в небеса и сказать: «Господи, я выдержал это до конца». Братья и сестры, разводы были в первом веке. С этим мы сталкиваемся все больше и чаще в наше время. Но разводы были и в церкви города Коринф. И я хочу затронуть и посмотреть, как, насколько сложен этот вопрос. Я заранее хочу сказать, чтобы никто не вышел отсюда и не сказал: сегодня брат-пастор разрешил разводиться. Сохрани Господь от этого, брат и сестра. Поэтому внимательно слушайте, что я буду говорить. Десятый стих. Вступившим в брак, и вот удивительная фраза, брат и сестра, не я повелеваю, а Господь. Что это значит? Братья и сестры, в посланиях апостола Павла не так много ссылок на учение Иисуса Христа, на то, чему учил Иисус. Не так много прямых цитат, но это одна из них, вот здесь, вот в 10 стихе. Потому что апостол Павел, который не ходил с Господом, он не был в числе его учеников, но он знает, чему учил Иисус относительно развода. Он знает об этом. И поэтому говорит, братья и сестры, относительно этого, это не мое мнение. Это Господь говорит. И, братья и сестры, напоминаю, это первое письменное учение, касающееся развода. Евангелия будут написаны позже. И вот там мы прочитаем, что же говорил Господь относительно развода. И сейчас пойдем к этому тексту из Евангелия от Марка. Но удивительное дело, апостол Павел знает о том, что говорил Иисус во время земной жизни, земного служения, и обращая внимание, что он прежде говорит, жене не разводиться с мужем. Почему так? Идем в Евангелие от Марка. 10 глава. 10 глава Евангелия от Марка. И мне потребуется читать продолжительный отрывок с 1 стиха. Отправившись оттуда, приходит Иисус в пределы иудейские за Иорданом, за Иорданской стороной. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он учил, он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женой. Брат и сестра, хочу пояснить, вот где это происходит. Это происходит за Иорданской стороной, территория так называемой называемая Перея. Это территория Ирода Антипы. Царя Ирода Антипы, которого совсем недавно Иоанн Креститель обличал за то, что он развелся со своей женою и взял свою родственницу, отобрал у брата своего Филиппа жену Иродиаду. Понимаете, какое напряжение в воздухе здесь висит? Это не нейтральная территория. Это территория Ирода Антипы. И фарисеи, которые подползают, простите, к Иисусу, задают очень провокационный вопрос. Не хочешь ли ты разделить судьбу Иоанна Крестителя? Задают вопрос, позволительно ли разводиться мужу с женой? Матфей уточнит эту фразу. По всякой ли причине позволительно разводиться? Братья и сестры, среди иудеев развод имел место. И они ссылались на книгу Второзакония, где Моисей пишет о разводном письме. Такова была реальность. И спор среди иудеев шел не столько можно или нельзя, сколько по какой причине можно писать разводное письмо. И вот один книжник говорил, нет, кроме супружеской неверности. Другой был такого понимания. Ну, я эту картошку вспоминаю почему-то часто. Пересолила картошку, пиши, садись, пиши разводное письмо, пусть идет. Вот был спор. Учитель, а ты что скажешь? И Иисус начинает, он говорит, что Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться, они сказали. Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, прилепится к жене своей, будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Точка. А дальше в доме, наедине, Иисус уже обращается только к ученикам. И вы знаете, я не знаю, какие последствия были бы, если бы это Он сказал при фарисеях. Потому что то, что здесь говорит Иисус, имеет самое непосредственное отношение к Ироду Антипе и к его незаконной жене Иродиаде. Что он говорит? 10 стих. «В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: кто разведется с женою своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. И вот вам загадка, брат и сестра. Если первый вариант укладывается в сознание людей того времени, потому что муж всегда был инициатором среди иудеев, муж всегда был инициатором развода. Он тот, который имел право написать разводное письмо, то представить себе ситуацию, что жена может инициировать развод, просто невозможно в иудейской среде. Еще раз, 12 стих. Если жена разведется, этого невозможно представить среди иудеев. И некоторые исследователи Писания говорят: но это Марк пишет для читателей в Риме, где женщины могли инициировать развод. Но нет, брат и сестра, наверное, это не совсем удовлетворительное объяснение. И вот здесь вспоминаем слова апостола Павла из 7 главы 1 послания Коринфянам, потому что он первым пишет: «Не я повелеваю, а Господь». И что пишет? «Жене не разводиться с мужем». Значит, именно это говорил Иисус. Говорил как относительно мужа, так и относительно жены. Но, повторяю вопрос, как это возможно себе представить, чтобы в Палестине женщина могла стать инициатором развода? И брат, и сестра, это есть не что иное, как прямой намек, как прямое указание на то, что сделала Иродиада. Она оставила своего мужа ради того, чтобы стать женою Ирода Антипы. Именно это имеет в виду Иисус, когда говорит о женщине, которая оставляет своего мужа ради другого. Как понимать учение Иисуса? Так, как написано. Если в твоем сердце созрел лукавый план оставить жену ради другой, Иисус называет это прелюбодеянием. Если в твоем и моем сердце созрел лукавый план, я повторяю эту мысль, мы же все удивительные артисты, но если мы лелеем эту мысль в самом себе, чтобы оставить жену ради другой, равной жена, ради другого. Иисус называет это нарушением супружеской неверности. Интересно, что когда Матфей пишет свое Евангелие, он почти дословно повторяет эти слова, которые приводит евангелист Марк, за исключением того, что он уже не упоминает о жене, и добавляет, кроме вины любодеяния. Развод невозможен, кроме этой очевидной причины супружеской неверности. Так у Матфея дважды, в 5 главе и в 19 главе. Не спрашивайте меня, почему. Но очевидно, что, знаете, как некоторые вещи кажутся нам само собой разумеющимися. Развод невозможен, кроме тех случаев, когда есть факт супружеской неверности. И вот теперь вопрос, братья и сестры. Если в нашем сердце созрел план, лукавый план разрушить семью, если мы продолжаем играть роль благочестивого человека, уклоняемся от своей жены, тем самым провоцируя ее на супружескую неверность, то с нашей точки зрения мы же соблюли Писание. Она виновна. Говорю это к тому, чтобы мы не спешили цитировать, брат и сестра, и обвинять другую сторону. И всегда вопрос стоит, я со своей стороны все ли сделал, чтобы не уклоняться, чтобы оказывать должное благорасположение? Проверяем самих себя. Почему это стало возможно? Что привело к этому, братья и сестры? И если этот план уже созрел в моем сердце, мы проявляем удивительную изобретательность, чтобы самому сохранить внешнее благочестие, спровоцировав другого человека на недостойный поступок. Хорошо, есть свидетельство Иисуса, Господь этому учит. Подчеркиваю, в первом послании к Коринфянам. Господь учит, что жене не разводиться с мужем. Ну и в равной степени это относится и к мужу. Да? Мужу не оставлять жены своей. И вот вам, братья и сестры, ситуация. Знаем, что написано. А разводы все равно есть. И, по-моему, здесь апостол Павел дает удивительный пример, когда, брат и сестра, возникающая ситуация заставляет его молиться, заставляет его рассуждать. Да, он знает, что Господь сказал, но вот вам реальность. И Павел начинает рассуждать. Но все-таки, если разведутся, Павел предлагает решение. Точка. Развелись, разбежались, живите как поодиночке. Молитесь о примирении. Ну что сделаешь? Ну удивительное дело, Павел идет дальше. А что если одна из сторон неверующая? Павел молится. Рассуждает и спрашивает, а он хочет жить с тобой или нет? А она хочет? Если хочет, ну, живи. Почему? Потому что оказываешь благотворное влияние на мужа неверующего, на жену неверующую. Ну, вот вам ситуация. Муж пьяница, избивает жену. Но вы знаете, он знает Писание. Протрезвел через месяц, приходит к братьям. Хочу, чтобы со мной жила. Написано так. Жена говорит братьям, через год будете воспитывать ребенка. рожденного от алкоголика. Братьям говорит. Ох, как непросты эти вопросы, братья и сестры. Говорю это потому, что с одной стороны мы слишком спешим решить этот вопрос. Слишком в поисках обоснования, которое бы позволило мне развязаться. Павел говорит, не спеши. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ни мужа? Я тоже, знаете, слезные истории, когда бил, издевался перед, знаете, перед смертью покаялся. Слава Богу. Я не знаю, брат и сестра. Я не знаю, приносит ли это слава Богу, что муж учится бить жену так, чтобы не оставлять следов, синяков не оставлять. Кто тебе поверит? Не знаю, брат и сестра. Здесь такое от Бога правило, только каждый поступает, как Бог ему определил. Как Бог определил. Может быть, в этом зале есть те, которые несут этот крест, как мы говорим. Самое последнее дело быть советчиком в этом, потому что на самом деле не знаю, что будет дальше. Но Павел дерзает сказать, если же неверующий хочет развестись, ну что тогда? Ну знаю, что Господь сказал нельзя. Ну а если неверующий не хочет? Павел дерзает сказать, пусть разводится. В таких случаях брат и сестра не связаны обязательством. Братья и сестры, всякий раз, когда мы сочитываем молодых, и не так давно это было здесь, в воскресенье, впервые, по-моему, я не помню, может быть, раньше были сочетания воскресенья, но это всегда удивительная радость для церкви, особенно для молодых, когда соединяются муж и жена, чтобы стать одной плотью. И когда мы сочитываем, глядя в глаза, про себя думаешь, друзья мои, а знаете ли вы, что вас ждет? Готовы ли вы и в горе, и в радости, и в бедности, и богатстве? Да, 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 да. Любите ли вы друг друга? Да, 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 да. В горе, и в радости, в бедности, и богатстве. В здравии и в болезнях. Заканчивая, хочу сказать, ничто так не является лакмусовой бумажкой, проверкой нашего христианства, как семья, как брачный союз. И когда мы проводим собеседование, я тут же вспоминаю тех, которые уже ждут там за дверьми, чтобы сказать, вы знаете, какой у них скверный характер. Хочу сказать тем, кто здесь связан узами брака, мужьям и женам, это Богом подаренный нам шанс быть благословенными. Меня удивили слова одного брата в нашей церкви, который мог сказать при своей жене, это мне подарок от Господа. Братья и сестры, будущее церкви в основном зависит от наличия дружных христианских семей. Но это благополучие нельзя воспринимать как данность, как само собой разумеющееся, потому что мы люди из плоти и крови. Потому что в браке мы пытаемся реализовать свое право господства, уничижение, издевательство, брат и сестра, друг над другом. И благословение, которое Бог дает, мы превращаем в кошмар, в невыносимую жизнь. Это очень сложный вопрос. Самое последнее дело быть советчиком, подталкивать друг друга к какому-то решению. Павел говорит, каждый поступает так, как Бог ему определил. Бог принимает участие в нашей жизни. Перед Ним ходим. Ему дадим отчет не только за то, что в паспорте нет штампика о разводе. Дадим отчет за то, как мы прожили эту жизнь. Как мы относились друг к другу. Очень болезненная, актуальная тема. Я, братья и сестры, хотел бы, чтобы мы молились о молодых семьях особенно. Чтобы Бог хранил, чтобы Бог созидал эти узы, чтобы созидал это взаимное благорасположение между мужем и женой, между родителями и детьми. Пусть Господь благословит нас бодрствовать, пусть Господь благословит нас любить друг друга, как Он возлюбил нас. Пусть Господь благословит, сохранит наши семьи от этих потрясений, сохранил от разводов. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.